Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 4 июля, вторник. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. И вновь в нашем эфире выпуск новостей, который представит Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Число жертв аварии в метро в испанском городе Валенсия возросло до 41. Израильские войска подвергли сегодня утром ракетному обстрелу север сектора Газа. В Москве продолжится двухдневный международный форум неправительственных организаций. Число жертв аварии в метро в испанском городе Валенсия возросло до 41, еще 40 человек ранены. Власти отвергают версию теракта. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий.
Основная версия причины катастрофы – разрушение колеса одного из вагонов поезда, отчего состав сошел с рельсов. Все погибшие находились в его первом вагоне. Представитель валенсийского регионального правительства Висент Рамбла. В больницах Валенсии находятся 32 пострадавших. Двое из них в критическом состоянии, пять в тяжелом. Одновременно идет опознание тел погибших. Движение в метро после катастрофы было приостановлено. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Палестинский представитель при ООН Риад Мансур призвал Совет Безопасности заставить Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа. Реакция на письмо Мансура пока неизвестна. Этим утром израильские войска подвергли ракетному обстрелу север сектора Газа, добиваясь освобождения захваченного палестинскими боевиками капрала Гилада Шалита. Был убит активист военизированного крыла Хамас. Подвергся обстрелу Исламский университет в городе Газа. О жертвах не сообщается. Ранее правительство Израиля отвергло ультиматум экстремистов, требовавших к утру 4 июля выпустить из израильских тюрем палестинских заключенных. Россия всеми возможными способами содействует освобождению израильского военнослужащего, захваченного палестинскими боевиками. Это заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров после переговоров в Москве с министром иностранных дел Израиля Ципи Ливни.
Главное сейчас это добиться освобождения израильского военнослужащего, который был похищен. И по всем имеющимся в нашем распоряжении каналам мы стараемся содействовать именно такой развязке. Ожидаем, что палестинцы также прекратят обстреливать израильские города, что палестинское руководство примет все меры, чтобы подобные акции пресечь, как и любые проявления терроризма. Мы также призываем правительство Израиля к максимальной сдержанности.
Это был глава российского МИДа Сергей Лавров.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы после пожара в подземном коллекторе без электричества остаются около 100 зданий, в том числе 64 жилых дома, в основном в Басманном районе. Мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что для устранения последствий пожара потребуется не менее 10 дней. Мэр подчеркнул, что энергосистема города находится в плачевном состоянии, и для нормализации ее работы потребуется не менее полутора лет. В результате пожара без электричества оказались почти 600 зданий, в том числе 3 больницы. Было парализовано движение транспорта. В Москве проходит двухдневный международный форум неправительственных организаций в преддверии саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Около 700 участников обсуждают проблемы гражданского общества, энергетической безопасности, борьбы со СПИДом, экологии. Главная задача форума – определить вопросы, которые будут предложены для обсуждения на саммите.
Очень важно, что сейчас у нас установлен прямой контакт с «восьмеркой», и все наши наработки будут доведены до сведения лидеров «восьми». Я надеюсь, что этот процесс будет развиваться. Потому что лидеры стран должны понимать и чувствовать, чем живет общественность нашей страны и других стран.
Заявила председатель Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Элла Памфилова. Среди участников форума Международная амнистия, Хельсинская федерация по правам человека и Гринпис. Руководство Европейского Союза хотело бы установить более тесные отношения с Россией, в частности, в сфере торговли, говорит председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозо.
Мы просим у государств-членов ЕС мандат на переговоры с Россией, чтобы заключить с ней масштабное соглашение, которое придаст новое качество нашим отношениям. В частности, мы хотели бы говорить с Россией о создании зоны свободной торговли, как только она вступит во Всемирную торговую организацию.
Exceeds to the WTO, сказал глава Европейской комиссии.
Радио Свобода. Новости.
В В Турции совершено новое нападение на католического священника, рассказывает наш корреспондент в регионе Елена Солнцева.
В черноморском городе Самсун тяжелые ранения получил 74-летний французский священнослужитель Пьер Брунисен. Нападавший исполосовал ему ножом руку и ногу. Это случилось в самом центре города, когда падре после службы возвращался домой. По подозрению в нападении задержан 47-летний мужчина. Представитель городской полиции заявил. Мы сделаем все возможное, чтобы выяснить причины происшедшего. По нашим данным, на священника напал безработный, душевно больной Аттила Нуран, который уже совершил несколько преступлений. Священник находится в больнице. В феврале в черноморском городе Трабзон был убит настоятель церкви Святой Девы Марии Андреа Санторе. Арестованный 16-летний подросток заявил на следствии, что сделал это в отместку за публикации в газетах карикатур на пророка Мухаммеда. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Несколько поданных в Великобритании, сочувствующих Аль-Каиде, пытались устроиться на работу в спецслужбы страны. Как сообщает BBC, их взгляды были выяснены в ходе длительного конкурсного отбора кандидатов на работу в службу внутренней разведки М-15. Британское министерство внутренних дел не подтвердило и не опровергло эту информацию. У главы Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Заркауи были номера телефонов ряда сотрудников иракских министерств и депутатов парламента. Как сообщил парламентарий Вайли Абдул-Латиф, номера были обнаружены в базе данных мобильного телефона Заркауи после его гибели в результате американского воздушного удара 7 июня. Абдул-Латиф призвал провести расследование. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем веб-сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Спасибо коллеге Светлане Вольской.
И теперь о погоде. На северо-запад Европейской России пожалует новый атлантический циклон, прогнозируют синоптики. Здесь местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, но будет тепло. В центре России сегодня и завтра местами не исключены небольшие короткие дожди. Днем температура достигнет 25 градусов тепла. Сегодня в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, от 24 до 26 выше нуля. В Москве днем переменная облачность без осадков, максимальная температура 23 градуса тепла, ветер северный 3,8 метра в секунду, давление 751 миллиметр ртутного столба.
Переходим к следующей теме. Редактору Кавказского отдела Британского института по освещению войны и мира Томасу де Валю российские власти отказали во въездной визе. Эксперты полагают, причина публикации журналиста о событиях в Чечне и показания в деле об экстрадиции Ахмета Закаева. Подробности у корреспондента Радио Свобода Юрия Багрова.
Британский журналист Томас де Валь является на Западе признанным экспертом в кавказской тематике. Он долгое время проработал на юге России и в странах Закавказья. Итогом его исследований стали книги «Чечня. Катастрофа на Кавказе» и «Черный сад. Армения и Азербайджан между войной и миром». Решение российских властей отказать Томасу де Валю во въезде привело в недоумение его коллег. Валерий Дзуцев, владикавказский журналист, не раз встречавшийся с Томасом, не скрывает своего изумления формулировкой отказа.
Насколько мне известно, была причина указана, а именно ссылка на закон 96 года, глава 1, 27 статья, если я не ошибаюсь, и там сказано, что въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданам или лицам без гражданства не разрешается в случаях, если это необходимо в целях обеспечения безопасности государства. То есть напрямую указано то, что Томас де Валь представляет опасность для российского государства.
Томас де Валь должен был приехать в Москву по приглашению Союза журналистов России. Ожидалось, что в столице он представит свою новую книгу о событиях в Нагорном Карабахе. Руководитель Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов говорит, что это не первый случай, когда власти запрещают въезд в Россию иностранным журналистам.
Мы собираем давно уже список имен журналистов, которым не дают российскую визу с 2000 года, и этот список уже состоит из более чем 30 имен. И я думаю, что все это связано с Чечней, потому что почти все журналисты, которым не выдается виза, или работали в Чечне, или довольно много писали о Чечне, в том числе и Том Деваль. Но, может быть, еще одна причина, которая больше всего напрягла ФСБ, это то, что Том Деваль был свидетелем по делу Ахмеда Закаева об экстрадиции.
Друзья и коллеги, которые знают Томаса Девала, называют его русофилом. Иногда он и сам себя так называл, и на то есть причины, говорит владикавказский журналист Валерий Дзуцев.
Я лично знаю Томаса Девала, и он не раз повторял, что он является русофилом вообще по своей натуре. Он со своей женой познакомился в Москве. У него на каждую ситуацию, по его собственному признанию, по жизни, у него есть строчка из Мандельштама, которая характеризует ту или иную ситуацию. Томас Девал не может быть врагом ни по убеждениям, ни по своим действиям.
Рассказывал Валерий Дзуцев, журналист из Владикавказа. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Напоминаю, главная тема утреннего эфира связана с юбилеем Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Не можем лишить наших слушателей удовольствия обсудить эту тему в нашем эфире посредством пейджинговой связи. И продолжаем принимать ваши ответы на вопрос, какие отношения у вас складываются с сотрудниками ГАИ.
А я еще раз напомню телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. В Москве 7:12. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, начнем с первополосных публикаций.
Начнем. И вместе с коммерсантом расскажем слушателям о том, как 4 сгоревших кабеля обесточили центр Москвы. Вчера в центре Москвы произошла крупная энергоавария. Погасли светофоры, остановились троллейбусы. Сотни жилых домов и офисных центров остались без электричества из-за пожара, который произошел в подземном коллекторе. Многие из потребителей, как сообщили в Московской объединенной электросетевой компании, начнут получать ток только утром. На утренние часы приходится и традиционный пик нагрузок, который может спровоцировать энергокризис, подобный прошлогоднему, пророчит коммерсант. Темное дело. Центральная публикация на первой полосе коммерсанта. В этом же издании читаем о том, как депутаты пустят ФСБ по миру. Госдума решила опередить Совет Федерации в наделении президента правом использовать спецслужбы для борьбы с террористами за пределами России. Соответствующие поправки в закон о Федеральной службе безопасности будут рассмотрены на этой неделе. После их принятия глава государства сможет направлять за границу спецподразделения ФСБ без согласия Совета Федерации. Ведь Конституция России требует соответствующей санкции только в случае использования за рубежом вооруженных сил, то есть частей Минобороны. А о других силовых ведомствах там ничего не говорится. С этой публикацией в «Коммерсанте» перекликается публикация на первой полосе «Известий». Это крайне сложная, дорогостоящая, но выполнимая задача. Так сотрудники спецслужб прокомментировали «Известиям» приказ президента Владимира Путина найти и уничтожить убийц российских дипломатов в Ираке. По их мнению, эта задача гораздо сложнее, чем та, которую успешно решил Израиль, уничтожив 10 из 11 террористов, убивших спортсменов этой страны во время Мюнхенской Олимпиады 1972 года. «Известия» попытались выяснить, каким образом наши спецслужбы могут выполнить приказ президента. Ну а центральная публикация на первой полосе «Известий» сегодня озаглавлена «Товарищ, верь». Более 200 религиозных деятелей из 40 стран мира съехались в Москву, чтобы выработать пути защиты идеалов нравственности и духовности в условиях светского общества. Им также предстоит обсудить проблемы борьбы с терроризмом и экстремизмом. В торжественном открытии Всемирного межрелигиозного форума принял участие президент России Владимир Путин. Даже погасив долг парижскому клубу, Россия не избавится окончательно от зарубежных претензий, сообщает газета «Ведомости». Украина не собирается отказываться от загрансобственности бывшего Советского Союза. Юристы подтверждают, полный расчет с кредиторами не защищает Россию от судебных исков бывших братьев. Центральная тема нашего утреннего эфира, как я сейчас услышала, это юбилей ГАИ, и это также центральная тема газеты «Газета» задним ходом в СССР. Это заглавие публикации на первой полосе издания. Вчера главный российский автоинспектор, генерал-лейтенант Виктор Кирьянов, провел пресс-конференцию, приуроченную к 70-летнему юбилею ведомства. Начальник ДОБДД МВД России рассказал о некоторых перспективах работы дорожной милиции. В частности, он вновь предложил увеличить штрафы, изменить систему выдачи водительских удостоверений и, наконец, вернуть бальную систему учета правонарушений на дороге.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, который познакомил нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 15 минут на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В центре Москвы после пожара в подземном коллекторе без электричества остаются около 100 зданий, в том числе 64 жилых дома, в основном в Басманном районе. Сегодня в Киеве, как ожидается, состоятся переговоры между оппозиционной партией регионов и оранжевой коалицией. Число жертв аварии в метро в испанском городе Валенсия возросло до 41, еще 40 человек ранены. Власти отвергают версию теракта. Более подробно об этих и других событиях через 15 минут.
Сегодня в 10 часов утра в записи вы услышите программу «Время политики». Некоторые темы выпуска. Новые корректировки избирательного законодательства. Владимир Путин, «Единая Россия» и завтрашняя оппозиция. Новости политической жизни Саратова и Самары. «Время политики». В эфире «Радио Свобода» сегодня в 10 часов утра. Время московское.
Отдыхая от футбола, продолжаем следить за теннисом. Таков девиз очередного выпуска новостей спорта нашего утреннего эфира. В Уимблдоне после однодневного перерыва в пригороде Лондона продолжается теннисный турнир, третье соревнование серии «Большого шлема». Понедельник обошелся без неожиданностей, если не считать поражение японки Айсуги Ямы от малоизвестной французской теннисистки Северин Бремон в двух партиях 6-7-3-6. Ну а так, все претендентки на победу продолжают участие, среди них две россиянки. Елена Дементьева, она выиграла у американки Шинай Перри. Мария Шарапова нанесла поражение в трех партиях Флавии Пинетти из Италии. Анастасия Мыскина взяла верх над Еленой Янкович из Сербии и Черногории. Вышли в следующий круг и две бельгийки Жюстин Анен-Арден и Ким Клейстерс. Кроме того, продолжает участие и первая ракетка женской части соревнований француженка Амели Морисмо. Она нанесла поражение Анне Иванович из Сербии и Черногории. У мужчин завершил выступление последний оставшийся российский теннисист. Это Дмитрий Турсунов. Он в 500-м напряженнейшем поединке уступил финну Ярку Ниеминену 5-7-4-6-7-6-7-6-7-9. Первая ракетка турнира, швейцарец Роджер Федерер, нанес поражение Томашу Бердиху из Чехии в трех сетах. Ну а его основной конкурент за звание лучшего теннисиста планеты, испанец Рафаэль Надаль, также в трех партиях взял верх над Ираклием Лабадзе из Грузии 6-3, 7-6, 6-3. Кроме того, швед Юнас Бьоркман выиграл у белоруса Максима Мирного в пяти партиях. Также в пяти сетах чех Радик Штепаник одержал победу над Фернандо Вердаско, испанцем, а еще один испанский теннисист Давид Феррер уступил австралийцу Лейтону Хьюиту в четырех сетах. Маркос Багдатис, киприот, нанес поражение Энди Мюррею из Великобритании в трех партиях. Хорват Марио Анчич выиграл у Новака Джоковича из Сербии и Черногории в пяти сетах. Вчера состоялся второй этап престижнейшей веломногодневки Тур де Франс протяженностью 228 километров, и пролегал он между французским городком Оберне и местечком в Люксембурге Эш-сюр-Альзет. Победу одержал австралиец Робби Макьюин. А вторым финишировал Том Боунен из Бельгии, а третьим стал норвежец Тор Хусхофт. В общем зачете впереди Хусхофт, на второй позиции Боунен, отстающий на 5 секунд, на третьем месте Макьюин, уступающий лидеру 8 секунд. Вчера поступило сообщение о том, что ФИФА отстранила сборную Греции от участия в международных соревнованиях, дисквалифицировав не только федерацию, но и всех ее членов. А причиной стало вмешательство правительства Греции в дела федерации, что нарушает правила ФИФА о самостоятельности национальных ассоциаций футбольных от органов власти. Сегодня на чемпионате мира по футболу состоится первый полуфинальный матч в 23 часа по московскому времени. Начнутся игра между сборными командами Германии и Италии. Очередной выпуск новостей спорта на наших волнах примерно через час.
Принять отдельный закон о занятости несовершеннолетних хотят депутаты городской думы Москвы. Закон, с одной стороны, должен защитить права работающих несовершеннолетних, а с другой стороны, экономически заинтересовать работодателей в привлечении молодежи. По статистике, 60% юношей и девушек в возрасте от 14 до 18 лет хотели бы трудиться в свободное от учебы время, но лишь 10% молодых людей могут реализовать это желание. Служба занятости Екатеринбурга каждый год устраивает работать около 7 тысяч несовершеннолетних. О том, кем они работают и какая есть альтернатива государственной помощи, екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
14-18-летних жителей России закон считает несовершеннолетними, но работать с некоторыми оговорками им можно. Екатеринбуржец Олег с таким возрастным цензом не согласен. Первые деньги заработал в 13 лет, а сейчас уже не первый год нанимают на работу молодых промоутерами. По его словам, некоторые ответственно трудятся и в 12, а некоторые и в 20, как дети.
Работали промоутерами абсолютно хорошо, абсолютно спокойно. Уже на протяжении нескольких лет определенная группа ребят звонят сами, спрашивают про работу.
Несовершеннолетних работ работников Олег нашел по знакомству. Договоров с ними не заключает, хотя расплачивается честно. Час раздачи флаеров летом 75 рублей, зимой 90. Говорит, что нужды обманывать подростков нет, уважает их труд и не хочет терять старательных сотрудников. Но не все работодатели такие честные, как Олег. Возможно, и просто конфликты во время работы, рассказывает сотрудник консалтингового агентства Сергей.
В крупных магазинах промоутеры не могут вынести даже свое, то есть свои призы или свою дегустационную продукцию. Были абсурдные ситуации, когда промоутер завтра работает в другом магазине, он пытается вынести, ему говорят: ты украл, и отвозит в милицию.
Несмотря на неудачи, подростки продолжают искать работу не только через службу занятости. Официальный доход – это 1242 рубля в месяц от государства плюс 1500 от работодателя, максимум 3000 рублей. 17-летняя заочница-первокурсница университета Света работу курьера в муниципальной строительной организации нашла через службу занятости. Всем довольна.
Знаете, мне даже эту сессию оплачивают. Больничные плачут. Что замечательная организация. 2500.
В прошлом году 142 предприятия Екатеринбурга пошли навстречу службе занятости и согласились дать работу молодым. Как правило, это уборка улиц, работа с зелеными насаждениями, библиотеки, больницы или архиве. Некоторые подростки находят работу сами. 16-летний Сергей хочет трудиться сам на себя.
Я покупаю газету по цене издательства и рубля на полтора, на два продаю дороже. В день около 30 экземпляров.
В месяц Сергей зарабатывает рублей 700, деньги тратит на диски. Родители сына одобряют, все лучше, чем болтаться без дела. Председатель комитета по делам молодежи одного из районов Екатеринбурга Елена Хрусталькова каждый год ищет работу для школьников. В первую очередь она ценит именно воспитательный момент.
Чтобы дети поняли, что денежки даются только трудом.
В России в последние годы изменилось отношение к детскому труду. Для многих семей это уже не только метод воспитания, но и способ заработать на еду и одежду. Между тем, Международная организация труда утверждает, что за период с 2000 по 2004 годы в мире стало меньше детей, которые работают. Не 246, а 218 миллионов жителей планеты в возрасте от 5 до 17 лет. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Российские власти обещают крупную награду тем, кто укажет местонахождение экстремистов, убивших российских дипломатов в Ираке. Госдума России готовится принять закон, который дает право спецслужбам преследовать террористов за пределами страны. В то же время на российской территории находится чеченский полевой командир Шамиль Басаев, который взял на себя ответственность за теракты, жертвами которых стали сотни людей. И Басаева никто не поймал, и никто не убил. Этот парадокс российской политики, и не только он, в рубрике «Русский политический интернет», которую подготовил Кирилл Кобрин.
Значительная часть россиян проводит вечерние часы у телевизора. Только главным фаворитом стали сейчас совсем не сериалы или юмористические программы. Футбол – главное событие, по крайней мере, медийное последних недель. Ради него забыто многое, в том числе и политика. Точнее, то, что осталось от политики в путинской России. О том, что заполняет пустоту между футбольными трансляциями и о природе этой пустоты, пишет известный литератор Самуил Лурье в эссе «Ничто нипочем», опубликованном на сайте петербургского еженедельника «Дело».
Кто на эти часы отключает ящик, чтобы остыл, тот отстает от жизни.
Впрочем, без последствий. Далеко ей не убежать. Например, органы соблазняют наградой по-старому, в долларах. Не в курсе, значит, рублеохранных затей нижней говорильни. Но все равно, вот шанс разбогатеть. Вы просто посылаете на соответствующий сайт одно единственное слово «междуречие» и номер счета, куда перечислить ваш гонорар за информацию о местонахождении разыскиваемых в данный момент иракских головорезов.
При этом, замечает Лурье, собственных головорезов, преспокойно находящихся на территории страны, поймать не могут или не спешат.
Сообщают с важностью. Наконец-то удалось установить, злодей скрывается в горах Ингушетии. Либо в горах Чечни. Во всяком случае, точно не в Альпах, не в Кордильерах. Это считается оперативный успех. Короче, настаивайте на выплате наградных. И намекните, скупой платит дважды.
Итак, считается, мой Лурье, важен не факт. Важно то, как о нем говорят и как говорят вообще. И главный стиль разговора власти с населением – иносказание.
Вообще у нас в третьем мире ценятся иносказания. Возьмите хотя бы национальный проект. Суть всем очевидна. А вот кто ловчей сформулирует? Просто так взять и бухнуть. Допустим, для его реализации нужны не студенты, а солдаты. Получится слишком отчетливо, слишком прозрачно. Вас могут, если, конечно, вы не аятолла, спросить, а зачем? Иностранный продажный журналист вотрется и спросит. Так что, ежели вы шестой сверху, или тем более, если седьмой, вице, предположим, премьер, приходится исхитряться, прибегая к отечественным традициям научной диалектики. Типа, не постоять ли нам опять за дело мира? Или даже еще тоньше, система высшего образования не должна быть фильтром, блокирующим развитие вооруженных сил. И вот увидите, такие ваши слова когда-нибудь высекут на фронтоне каждой казармы.
Вывод Лурье неутешителен.
Хорошо у нас в третьем мире, скучно. В паузах между матчами начальники бубнят одно и то же, обращаясь к одному и тому же слушателю.
Итак, диагноз автора эссе на сайте еженедельника «Дело» таков – третий мир. Не слишком ли строго, нет ли тут публицистического перехлёста? Я спросил Самуила Лурье, что он имеет в виду, называя Россию страной третьего мира.
Конечно, нет второго мира. Есть два, наверное. Один, в котором история, вопреки Фукуяме, не кончилась, а в другом она как бы, в общем-то, и не начиналась. Она такими вспышками вдруг вырвется из-под земли, какой-то адский огонь лизнет, все вокруг опалит, скроется опять под землю, но потом снова нарастает трава, а ты просто, так сказать, мох или тоже такая травинка. То есть, короче говоря, смирись, гордый человек, то, что говоришь себе. Наверное, многим людям еще скучнее живется. Я не про то, что плохо. Вообще, человеческая жизнь юдоль страданий, и никто нам не обещал, что мы будем жить хорошо. А вот то, что скучно, да, скучно человеку, обладающему каким-то историческим сознанием, да, скучновато жить в странах, где ничего не происходит. Эти страны я объединяю таким действительно понятием «третий мир».
Мнение известного петербургского литератора Самуила Лурье, автора эссе «Ничто ни почем», опубликованного на сайте еженедельника «Дело». Русский политический интернет. Кирилл Коблев.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
Далее в программе.
Состояние российских спутников. Главная тема панорамы высоких технологий. Окно в жизнь. Как спасти нежеланно новорожденного ребенка. Тема сегодняшней истории Запада и Востока из Польши.
Давайте посмотрим, как отвечают наши слушатели на вопрос, какие отношения у вас складываются с сотрудниками ГАИ. Я напомню, что главная тема связана с юбилеем этой организации. Есть такая профессия – деньги у граждан на дороге вымогать. Так какое у меня может быть отношение к ГАИ, даже если я улыбаюсь сотрудникам этого ведомства, Александр Добрый? У меня с ГАИ складываются плохие отношения. После осмотра машины пропала крупная сумма денег. Вышестоящая организация, контролирующая ГАИ, отказалась расследовать данное дело, подпись «Александр, Москва». Отношения предельно простые. Остановили, показал документы, заплатил деньги, поехал дальше. Еще один Александр, Александр Дерри из Ленинградской области, стаж вождения 44 года без единого дорожно-транспортного происшествия.
Сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Как изменилась жизнь россиян и сами россияне за последние годы? Взгляд социолога. В гостях директор Социологического института Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии наук Ирина Елисеева, ведущий Виктор Резунков. Время гостей. В прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 7 часов вечера. Время московское.
Сейчас в российской столице 7 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода». Выпуск последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
Число жертв аварии в метро в испанском городе Валенсия возросло до 41, еще 40 человек ранены. Власти отвергают версию теракта и заявляют, что, вероятнее всего, поезд сошел с рельсов на большой скорости из-за поломки колеса. Палестинский представитель при ООН Риад Мансур призвал Совет Безопасности заставить Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа. А реакция на письмо Мансура пока неизвестна. Этим утром израильские войска подвергли ракетному обстрелу север сектора Газа, добиваясь освобождения захваченного палестинскими боевиками капрала Гилада Шалита. Челябинский гарнизонный военный суд возобновляет после недельного перерыва слушание по делу об избиении рядового Андрея Сычева. На скамье подсудимых младший сержант Александр Сивяков. Сам Андрей Сычев продолжает лечение в госпитале в Москве. В результате истязаний врачи были вынуждены ампутировать ему обе ноги. Бывший американский военнослужащий арестован по обвинению в преступлениях, совершенных в Ираке. Стив Грин и еще 4 солдата обвиняются в убийстве 4 мирных жителей. В случае вынесения обвинительного приговора солдатам грозит смертная казнь. Глава Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Азаркауи были номера телефонов ряда иракских чиновников и депутатов парламента. Как сообщил один из депутатов, номера были обнаружены в базе данных мобильного телефона Азаркауи после его гибели. Несколько подданных в Великобритании, сочувствующих Аль-Каиде, пытались устроиться на работу в спецслужбы страны, об этом сообщает BBC. США намерены продать Пакистану 36 истребителей F-16. Стоимость сделки оценивается в более чем 5 миллиардов долларов. 15 лет Вашингтон блокировал продажи F-16 Пакистану в знак протеста против его военной ядерной программы. Сегодня в Киеве, как ожидается, состоятся переговоры между оппозиционной партией регионов и оранжевой коалицией. В Москве сегодня пройдет встреча глав парламентов 3 самопровозглашенных республик – Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Планируется подписание соглашения о сотрудничестве.
И вновь обратимся к прогнозам синоптиков. Благодаря влиянию скандинавского антициклона уже в середине этой недели воздушная масса неплохо прогреется, и столбики термометров в полуденные часы вновь вплотную приблизятся к 25 градусам тепла. С привычной температурой, умеренной влажностью и оптимальным содержанием кислорода в атмосферном воздухе будет весьма благоприятно для большинства людей. Такая погода. Однако уже во второй половине недели жара снова станет зашкаливать. Южные ветры будут поставлять в центральную Россию хорошо прогретые и весьма увлажненные воздушные массы с Балканского региона. В результате температура повысится до 28 градусов тепла. Сегодня в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков от 24 до 26 выше нуля. В Москве днем переменная облачность без осадков. Максимальная температура 23 градуса тепла. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Давление 751 миллиметр ртутного столба.
Возвращаемся к разговору о главном в утреннем эфире. Государственная инспекция безопасности дорожного движения разменяла восьмой десяток. 3 июля 1936 года Совет народных комиссаров Советского Союза утвердил положение о государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. Эту дату принято считать днем рождения службы, известной большинству россиян как ГАИ. Рассказывает Марьяна Тарачешникова.
История автоинспекции в России насчитывает не 70, а более 80 лет, ведь первая такая служба появилась в Москве еще в 1919 году. Правда, тогда она не являлась частью милиции, а была приписана к авточасти транспортного отдела Моссовета. К 1925 году она преобразовалась в отдел по регулированию дорожного движения в Москве, а еще 2 года спустя было официально утверждено правостороннее движение, введены ограничения в движении грузового транспорта и организованы первые стоянки транспорта. Но с увеличением городов, транспортных потоков и ростом автопарка не только в Москве, но и во всей стране стало понятно, что кто-то должен регулировать эту сферу жизни и устанавливать единые правила для всех участников дорожного движения. Тогда-то и вышло в свет постановление о создании автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. Основными задачами новой милицейской структуры стали борьба с авариями и хищническим использованием транспорта, а также наблюдение за подготовкой водительских кадров и учет автопарка. Но очень скоро из небольшого отдела ГАИ переродилась в самостоятельную службу, входящую в число органов внутренних дел. В 1998 году президент Борис Ельцин издал указ о дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения, и привычные ГАИ переименовали в ГИБДД. Впрочем, большинство автомобилистов продолжали называть инспекторов гаишниками. Может, поэтому в 2002 году второй президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому предписывалось называть Государственную инспекцию безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации просто госавтоинспекции, сокращенно ГАИ. Сегодня в госавтоинспекции работает около 120 тысяч сотрудников, половина из них – инспекторы дорожно-патрульной службы. Именно они призваны следить за порядком на дорогах страны. Вчера в честь своего юбилея сотрудники ГАИ вышли на работу в парадной форме и закрывали глаза на мелкие нарушения, допущенные участниками дорожного движения. Кроме того, в рамках празднования юбилея во многих российских регионах открылись музеи ГАИ и парады автомобилистов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Какие отношения у вас складываются с сотрудниками ГАИ? С таким вопросом обратилась Анна Рыжкова к жителям Санкт-Петербурга.
Они придирают. Постоянно скорость не превышать, правила не нарушать. Они меня не любят.
Никаких, и с ним вообще никак.
Нет, я просто не вожу в России, и поэтому с ним не сталкиваюсь.
Вообще нормальные. Я считаю, что никто не нарушает правил, то все в порядке. Мне все нравится.
Нормально, у нас никогда не сталкивались мы ни с какими неприятностями, и в отношении их ничего плохого мы не имеем.
По ситуации зависит. Мы расходимся более-менее мирно. Я не знаю, какое отношение. 50 на 50, то есть так. Ну и опять же ситуация. То есть, бывают нормальные люди, а бывают попадаются.
В общем-то, никаких отношений вообще.
Ну, во-первых, хотелось бы поздравить работников ГИБДД с праздником, с их, скажем так, 70-летием. Очень даже круглая дата. Много есть чего хорошего сказать и не очень хорошего. Единственное, вот первое, что, скажем так, вид ГИБДДшника, это немножечко отвратительно. То, что хотелось бы видеть, вроде бы офицеры, сержанты, ну, структура такая организованная. Должен быть внешний такой вид, такой спортивный, бодрый. Видим, конечно, соответственно, далеко не то. То есть брюзглого такого, краснощекого, человека в фуражке с жезлом. В общем, впечатление не лучше создается. Наглеет очень много. Создается впечатление, то, что если гаишник останавливает, он ищет причину, для чего бы докопаться.
У меня взаимоотношения с сотрудниками ГАИ складывались редко, поскольку стараюсь, с одной стороны, не нарушать, а с другой стороны, всегда знаю, чем на них подействовать. Я всегда улыбаюсь очень откровенно, всегда выхожу навстречу, рассказываю им какой-нибудь анекдот или какую-то историю, и мне удавалось... На данный момент стаж вождения у меня 5 лет. Я только 2 раза оплачивала штраф, либо же как-то материально общалась с сотрудниками ГАИ. Все решает обаяние.
Ужасно. Даже не нарушаешь, не докажешь им. Все время просят денег. Как остановили, ни за что. Они не имеют права останавливать. Просто так. У них есть причина. Всегда. Отношусь ужасно.
Да нет, никакого отношения к ним никак не имела, слава богу. Единственное, что у подруги, у молодого человека не так давно из-за неправильного переезда железнодорожных путей отобрали их. С тех пор мы их недолюбливаем, а так все.
Замечательные сотрудники ГАИ всегда идут на контакт, всегда понимают, относятся требовательно к нарушителям.
Я считаю, что сотрудники ГАИ очень милые люди, ничего плохого никогда ничего не делали, у меня не было с ним плохих ситуаций, и, в общем, я довольна нашими сотрудниками ГАИ.
Обычно встречи с ними не очень приятны. Они все время хотят денег.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как складываются ваши отношения с сотрудниками ГАИ. Анна Рыжкова для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Далее на наших волнах панорама высоких технологий, с которой, в частности, вы узнаете о том, что объем производства биотоплива в США вырос в 2005 году в 3 раза. В 2020 году в каждой корейской семье будет робот-помощник. Автомобиль без человека достиг скорости 240 км в час.
Главная тема выпуска. Президент России Владимир Путин потребовал от Министерства обороны, чтобы количество российских спутников на околоземной орбите составляло не менее 100 аппаратов. В настоящее время российская орбитальная группировка насчитывает 96 спутников, из которых 60 уже выработали свой ресурс, сообщает ИТАР-ТАСС. О запуске нового российского спутника рассказывает Владимир Губайловский.
Большинство российских спутников требует замены, но неудачи преследуют и новые космические аппараты. Как сообщила газета «Коммерсант», спутник морской разведки, запущенный на орбиту 25 июня, не смог приступить к работе. У аппарата не раскрылась одна из двух солнечных батарей. Первым о проблеме, возникшей на российском спутнике, сообщило космическое командование Соединенных Штатов. Позднее главный штаб военно-морских сил России подтвердил наличие неполадок.
Новости коротко. Производство биодизельного топлива из животных жиров и растительных масел в Соединенных Штатах выросло в 2005 году в 3 раза и достигло 300 миллионов литров. Общее потребление бензина в Соединенных Штатах превышает 500 миллиардов литров. Но правительство Соединенных Штатов всячески поощряет производителей биотоплива, предоставляя государственные субсидии и налоговые льготы. При его использовании выделяется на 80% меньше углекислого газа, чем при сжигании традиционного топлива. Министерство информации Южной Кореи начинает проект, который получил название «Вездесущий робот-компаньон». В этот проект уже осенью должны включиться 1000 домохозяйств и 40 детских садов. Дистанционно управляемые колесные роботы будут убирать в доме, ухаживать за домашними животными, читать детям книги и следить за теми людьми, которые появляются в доме. Цена робота составит менее $2000. Министерство считает, что в 2020 году робот будет в каждом корейском доме. Концерн Volkswagen на базе автомобиля Golf разработал транспортное средство, способное передвигаться в полностью автономном режиме, не требуя участия человека. Робомобиль использует для ориентации в пространстве информацию лазерных сенсоров и систему спутниковой навигации. Точность позиционирования составляет 2-3 сантиметра. В ходе испытаний робомобиль развил скорость 240 км в час.
Панораму высоких технологий представил Александр Костинский.
В Москве 7:42. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии вновь находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, о чем пойдет речь в этом выпуске?
Хотела бы представить вашему вниманию колонку Ольги Романовой в газете «Ведомости». Российские дипломаты были захвачены в Ираке месяц назад. Их держали в плену 3 недели, а в прошлый вторник МИД России официально подтвердил факт их гибели. Кадры казни российских граждан показал катарский телеканал «Аль-Джазира». Через день Владимир Путин приказал спецслужбам найти и уничтожить убийц россиян в Ираке. Еще через сутки глава ФСБ пообещал награду за содействие в $10 миллионов. На этой неделе ожидается, что Совет Федерации намерен узаконить любые действия, направленные на уничтожение террористов, в том числе превентивные действия спецслужб за рубежом. Все эти популярные, без сомнения, у российского электората меры оставляют несколько вопросов, главный из которых ко всей российской публике. Почему судьба российских дипломатов стала больной темой и вызвало справедливый гнев только после команды сверху. Если набрать в любой поисковой системе ключевые слова, окажется, что до выступления Путина похищение 4 российских граждан в Ираке оставалось периферийной темой. Более того, на многих форумах, посмотрите хотя бы вопросы слушателей на «Эхе Москвы», сограждане недоумевали, с какой стати их вообще должно волновать происшествие. Чужие люди в чужой стране катались на джипе и попали в историю, а сидели бы дома, ничего бы не случилось. Когда в том же Ираке года полтора назад захватили 2 французских журналистов, Кристиана Шено и Жоржа Мальбрюно, люди вышли на улицы с плакатами. Министр иностранных дел срочно вылетел в Ирак. Члены французского национального комитета вступили в переговоры с захватчиками. Жак Ширак отложил визит в Сочи, где его ждали Путин и Шрёдер. А когда их все-таки освободили, он прервал отпуск, чтобы вместе с премьер-министром и министром обороны лично встретить их в аэропорту. Когда в Ираке захватили 2 гражданок Италии, 2 Симон, Пари и Торетто, они создавали в Ираке школу, школы и занимались проблемами водоснабжения, их судьба была главной темой для итальянцев. Об этом были все новости в течение 3 недель. Их портреты были вывешены на Капитолии, люди выходили на демонстрации. После освобождения их встречал Берлускони. Захват японских заложников в Багдаде в 2004 году привел к падению иены. Люди тоже вышли на улицы, а Коидзуме сильно досталось за поддержку сил коалиции, но в итоге всех освободили. Да, это все случаи счастливые. Из 200 иностранных заложников, захваченных в Ираке, большинство все-таки погибли. А спасены были те, ради которых сограждане выходили на улицы. Вряд ли этот факт производил сильное впечатление на захватчиков, но на власть это производил. Не хочется думать, что российские спецслужбы и официальные лица что-то там недоработали. Знающие люди говорят, что вроде бы сделано было все возможное. Однако и власть, и спецслужбы тоже члены общества. А равнодушие здесь распространяется, как вода в сообщающихся сосудах. От нас к ним или от них к нам, неважно. Без команды не рыдать. Ольга Романова, газета «Ведомости».
Спасибо, Валерий. Я благодарю Валерию Шабаеву, который продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:45. И в нашей утренней программе краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве все жилые дома и административные здания, пострадавшие из-за пожара в подземном коллекторе, подключены к электроснабжению. Челябинский гарнизонный военный суд возобновляет после недельного перерыва слушание по делу об избиении рядового Андрея Сычева. Сегодня в Киеве, как ожидается, состоятся переговоры между оппозиционной партией регионов и оранжевой коалицией. Более подробно об этих и других событиях в этом выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Инфляция в России, пошлина на экспорт нефти из России, поправки в закон о валютном регулировании и валютном контроле. Подробнее об этом вы узнаете из экономического обзора.
Инфляция в России в июне составила 0,3%, а с начала года 6,2%, сообщил вице-премьер Александр Жуков. В связи с этим он назвал вполне реальными и выполнимыми планы правительства удержать рост потребительских цен в 2006 году на уровне от 8 до 9%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа будет увеличена до нового рекордного уровня $216.40 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это на $6.60 выше действующей сейчас ставки. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Средняя цена российской нефти «Юралс» в мае-июне составила примерно $64.50 за баррель или $470 за тонну. Правительство России внесло в Государственную Думу поправки в закон о валютном регулировании и валютном контроле, касающиеся либерализации внутреннего валютного рынка. Изменения носят технический характер, поскольку Центральный банк России уже с 1 июля, на полгода раньше, чем планировалось, отменил все действовавшие еще ограничения на движение капиталов. Объем вкладов частных лиц в российских банках 1 мая увеличился на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 35,3% по сравнению с такой же датой 2005 года, составив примерно 2 триллиона 970 миллиардов рублей. По текущему курсу это $110 миллиардов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских накоплений населения за 4 месяца года сократилась на 0,3% до 54,2%. Венгерский ОТП-банк достиг договоренности о покупке более 96% акций российского Инвестсбербанка, входящего в число 50 крупнейших кредитных организаций страны. Сумма сделки в сообщении сторон не раскрывается. Венгерский банк был создан в 1949 году как государственный сберегательный банк. Став через 40 лет коммерческой кредитной организацией, сейчас он входит в состав крупнейшей в Венгрии одноименной группы, занимающей более 24% внутреннего банковского рынка.
Обзор подготовил экономический обозреватель радио «Свобода» Иван Трифилов. И в завершении Центральный банк установил курс российской валюты на сегодня в 26 рублей 87 копеек за доллар США и 34 рубля 36 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 28 центов.
Московское время 7 часов 49 минут. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 4 июля.
В этот день в эфире «Свободы».
История на волнах свободы. Убийство Моисея Урицкого. Шеф ЧК был убит летом 18 года в Петрограде выстрелом в упор. Его убийца – студент Леонид Книгисер. ЧК приписала это покушение левым эсерам, которые незадолго до того бросили вызов большевикам. Покинули правительство, подняли восстание в Москве, Петрограде и других городах. Совершили несколько политических убийств. Через несколько лет писатель Марк Алданов писал об этой истории. «Радио Свобода. 4 июля 1972 года». Читает диктор.
«Скажу тут же, что от меня весьма далека мысль изобразить Урицкого исчадием ада. Урицкий был комический персонаж. Мне приходилось его видеть. В моей памяти осталась невысокая паутиному переваливающаяся фигурка на кривых, точно от английской болезни, ногах, кругленькое лицо без бороды и усов, огромные пенсне на огромном носу грибом. В общем, вид у него был довольно противный. Повторяю, несмотря на всю пролитую им кровь, он был комический персонаж. Несоответствие всей его личности с той ролью, которая выпала ему на долю, несоответствие политическое, философское, историческое, эстетическое резало глаз именно элементом смешного».
На следствии Книгисер заявил, он убил Урицкого, желая отомстить за арест офицеров и за расстрел своего друга Перельцвейга. В своей статье Марк Алданов рассказывает, что за несколько дней перед убийством он был в гостях у Книгисера. Случайно тому попался в руки томик Пушкина, и Книгисер прочел строки из «Кинжала». Алданов продолжает.
«Я хорошо его знал. Молодой человек, убивший Урицкого, был совершенно исключительно одарен от природы. Талантливый поэт, он оставил после себя несколько десятков стихотворений. Как сейчас перед собой вижу его в ту минуту. Он сидел в глубоком кресле, опустив низко голову. Тонкое прекрасное лицо его совершенно преобразилось. Мне жутко вспоминать теперь эти строки «Кинжала» в чтении убийцы Урицкого. Страшная вещь искусства. Не был ли Пушкин одним из виновников гибели шефа Петербургской чрезвычайной комиссии?»
Убийство Урицкого. Радио «Свобода». 4 июля 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час информационной программы «Время свободы» очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», и сегодня он из Польши. В польском городе Краков местные монахини недавно открыли первое в стране окно жизни. Теперь там можно тайно оставить нежеланного новорожденного ребенка. Для католической Польши, где аборты запрещены законом, это чрезвычайно актуальная проблема, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Польше Алексей Дзиковицкий.
По польским законам беременность можно прервать только в случае, когда она угрожает жизни матери, или если беременность наступила в результате изнасилования, что должно быть доказано в суде. Поскольку редко кто решается на унизительный судебный процесс, а диагноз угрозы жизни молодой матери ставится также крайне редко, то в год в 40-миллионной Польше официально делается не более 200 абортов. Эксперты утверждают, однако, что нелегально в Польше, а также в соседних странах – Украине, Германии, Чехии, Российской и Калининградской области – через эту операцию проходят около 200 тысяч полек в год. На выезд за границу или на подпольную операцию в стране решаются далеко не все и в результате выбирают наихудший вариант, то есть просто бросают своих новорожденных детей, где попало. В польских средствах массовой информации довольно часто появляются сообщения о детях, найденных на вокзалах, в поездах, возле больниц и даже в мусоре, как это случилось этой весной в одном из варшавских районов. Ребенка нашел житель соседней многоэтажки, который услышал плач и обнаружил младенца в больших мусорных контейнерах неподалеку. Мужчина принес ребенка к себе и перед тем, как вызвать полицию и скорую помощь, завернул новорожденного в одеяло. Ребенок был совершенно голый, говорит представитель полиции. Чтобы как-то помочь отчаявшимся молодым матерям, уберечь их от совершения преступления, монахини из Кракова открыли при доме одинокой матери так называемое «окно жизни». Окно находится на первом этаже, так чтобы можно было без труда дотянуться до стоящей возле подоконника кроватки. В комнате никого нет, но как только в кроватке появится ребенок, сработает специальная сигнализация, и за ним придут монахини, которые вызовут врачей. Те обследуют ребенка и решают, нуждается он в госпитализации или нет. Если в течение определенного времени за ребенком никто из родителей не возвращается, то начинается процедура подготовки к усыновлению.
По отварчу окна влача się czujnik. Окно замыкаме.
Вот такой сигнал мы получаем, когда окно открывается и срабатывает датчик. Надеемся, что наша инициатива – это еще один шаг вперед. Одних домов одинокой матери недостаточно. Хочется осознавать, что сделано еще что-то для того, чтобы спасти жизнь этих людей.
Чтобы ратовать жизнь.
Говорит сестра Юзефина, одна из монахинь, представленных к окну жизни. Совсем недавно там уже появился первый младенец, новорожденная девочка. Неизвестно, кто ее мать, отец, как ее зовут. В пеленках не было никакой записки. Сестры назвали девочку Анной. Это окно – выход для матерей, которые скрывают свою беременность и рожают на дому. В больнице после рождения ребенка записываются данные и младенца, и матери. И хотя отказаться от новорожденного можно и там, то сделать это придется публично. Многие боятся осуждения со стороны семьи, знакомых, самих работников больницы. В окне жизни никакие документы не требуются. Хотя без них, без официального заявления родителей об отказе от родительских прав, весь процесс усыновления провести тяжелее, больше формальностей.
То окно есть направда таким аварийным выходом.
Да, это окно выход для тех женщин, которые так отчаялись, что готовы сделать такой страшный поступок. Не знаю, как можно что-либо подобное сделать. Оставить ребенка на вокзале, например. Но ведь делают, и это не единичные случаи. Значит, нужно как-то помочь тем, кто в отчаянии готов даже выбросить собственного ребенка. Говорит житель Кракова. В прошлом году в Польше были прямо на улице брошены 70 детей. В некоторых варшавских роддомах и детских больницах недавно появились пустые коляски с надписью «Мама, если ты не в состоянии вырастить меня сама, дай мне шанс, оставь меня здесь». Я не хочу сказать, что мы ждем, что здесь появится младенец. Хочется верить, что в нашей стране такие ситуации будут иметь место все реже. Ведь это страшная трагедия и для матери, которая бросает своего ребенка. Не могу представить, чтобы ей это ничего не стоило. Но если, конечно, такое случится, то мы ждем, хотим, чтобы ребенка оставили здесь, у нас, а не на улице. Говорит медсестра варшавской больницы на улице Корова. Тем, кто бросил новорожденного на улице, грозит тюрьма. Оставить же ребенка в роддоме можно без всяких последствий, точно так же, как и отказаться от него позже, отдать в детский дом. Тем не менее, страх перед осуждением со стороны общества оказывается сильнее угрозы тюрьмы. Нередко можно услышать, что виной всему низкий уровень жизни в Польше, высокая безработица и отсутствие перспектив. Но только ли в этом дело? Монахини, которые занимаются окном жизни, говорят, что каждый человек изначально добр. Рассматривая новорожденную Анну, они говорят: ее мать была хорошим человеком, сделала даже ей прививку и завернула в чистые пеленки. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Ну что же, позади еще один час утреннего эфира программы «Время свободы». Ну а вот темы следующего часа.
Вы узнаете о ситуации на Ближнем Востоке. Станет ли российский рубль конвертируемой валютой? Кто финансировал акции протестов иммигрантов из России у правительственных зданий Соединенных Штатов Америки? Также мы вас познакомим с организацией «Музей роботов» в японском городе Нагоя и с фестивалем мирового уличного футбола в Берлине.
Кроме того, продолжаем отмечать юбилей Государственной автомобильной инспекции и принимаем ваши ответы на вопрос, какие отношения у вас складываются с сотрудниками ГАИ.
Я напомню телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Господин Косовицкий прислал сообщение следующего содержания. Госавтоинспекция – единственная служба, где нет взяток, а есть попоры. Ждем ваших сообщений.
Мы до сих пор ожидаем официального ответа от Ирана.
Янукович угрожает досрочными парламентскими выборами и массовыми акциями протеста.
Только в споре, только в дискуссии можно находить наиболее оптимальные пути развития государства.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На севере Турции, в городе Карабюк, от геморрагической лихорадки скончался пожилой человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760.